поднимать всех наверх.
Вам красным прославленности допытов внести салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья!
С вами передача дружины братства православных сынопытов во имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении.
В студии Вероника Фатхулина
и Михаил Бутаков.
В эфире новости.
Новости екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
Следопыты отряда флотилии «Ковчег» приступили к новому блоку занятий, посвященному культуре северных народов. В рамках занятий ребята посетят музей Уральского общества любителей естествознания, где познакомятся с древними артефактами. Затем совершат этнографическое путешествие по забытым селам Урала. А пока юные исследователи изучают культуру и традиции севера и даже снимают сюжетные мультфильмы.
Отряд флотилии «Ковчег» продолжает активно готовиться к зимним походам. Ребята тренируются в установке зимней палатки, проверяют ее состояние и комплектность. А девочки в это время составляют меню на походы и подсчитывают количество продуктов, которые надо будет взять с собой.
Зимние походы отряда в 2025 году проходят в рамках проекта «Безопасность в наших руках» – обучение правилам безопасности с помощью скаутского метода, реализуемого при поддержке фонда президентских грантов.
Новости екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
Продолжает нашу программу рубрика «Всеволод следопыты», созданная по материалам одноименного телеграм-канала.
Мы сегодня в центре Демидова в городе Екатеринбурге на мероприятии, посвященном 23 февраля. Понятно, что сегодня тема СВО, она везде, но у нас сегодня две интересные вещи. У нас будет сейчас мастер-класс по кожевенному делу и еще концерт, да? После экскурсии нам рассказали, откуда этот Демидовский центр взялся, если, оказывается, когда-то проживал Никинфий. Сейчас этот центр развивается под крыльцем Эдгара Росселя и нашего бывшего губернатора. Вот такой замечательный центр, где можно узнать историю Демидовых и вообще историю развития Урала. Сейчас у наших ребят будет мастер-класс по работе с кожей. Проводит ее наш старый добрый друг Александр Романов. Сегодня наши ребята узнают, по крайней мере, как работать с кожей, потому что для нас это важно, мы же делаем зажимы, нам же нужны сумки, всякие изделия для походной жизни. К нам присоединилась Татьяна Григорьевна Березлякова, полномочная по правам человека Свердловской области. Но ребята настолько увлечены, что они даже на этого не заметили, потому что они занимаются изготовлением сувениров из кожи вместе с Александром. Экскурсия и мастер-класс проходит под живую музыку прямо в этом зале замечательном Демидовском, который мы сегодня оказались по приглашению полномочного по правам человека Татьяны Георгиевны Березляковой. Она сейчас на мастер-классе вместе с ребятами. Ну а мы наслаждаемся музыкой вживую, конечно. И ходим по всяким павильонам. Их здесь много, есть куда зайти, есть где что посмотреть. Конечно, он не претендует быть музеем, но все равно очень много экспонатов, которые мы видим впервые. Ты решил написать добрые слова, Андрей?
Да.
Ну, молодец. Здесь на самом деле очень красиво и уютно. Я бы назвал это массовым добровольчеством по пятницам, когда пришли все. Кстати, молодежь пришла, вот Аня с нами. Нина, покажи, что ты тоже здесь. Вот, Нина здесь. А еще одна Аня, еще одна Маша. Парень какой-то высокий недавно пришел, не знаю, кто это такой. На Степу похож. Ваня, Станислав. И я.
Вот еще высокий какой-то.
Все, мы делаем заготовки для подушек, для того, чтобы на зорнице показать наше мастерство. Делаем спички. И заготовки готовим для того, чтобы их уже набивать под подушки. Братство православных следопытов переходит на новый уровень. Мы сегодня начинаем осваивать компас и программу для 3D-печати. Печатаем нефопам. Нет, вот такие вот штучки учатся ребята, в которых ампулы с анальгетиком, обезболивающим для наших бойцов на СВО. Андрей, ну что у тебя как получается? Ты уже понимаешь, что происходит?
Конечно.
Это была рубрика «Всеволод и следопыты», созданная по материалам одноименного телеграм-канала.
Это рубрика «Исторический момент». 17 февраля в России отмечается День российского кадета. Это неофициальный российский праздник. Приурочен он к дате трехвековой давности, с которой принято вести отчет истории кадетства. 17 февраля 1732 года императрица Анна Иоанновна утвердила представленный генерал-фельдмаршалом Минихом план устройства в Петербурге корпуса кадетов шляхетских дворянских детей. Эта дата теперь и считается началом становления кадетства в России. Правда, есть и другой вариант – 14 января. Эта дата связана с еще более ранним периодом – временем правления императора Петра I. 14 января 1701 года по его указу в Москве была основана школа навигационных и математических наук, ставшая образцом морского кадетского корпуса. Изначально под кадетским корпусом понимали военно-учебное заведение с полным пансионом для подготовки юношей к военной карьере. Просуществовав два века в Российской империи, такие учреждения были почти полностью упразднены в советское время, но только чтобы возродить после развала СССР. Сейчас в нашей стране действуют кадетские училища, корпуса, школы, классы при разных ведомствах. Минобороны, МЧС, МВД, Следственном комитете. Обучение там проходит уже не только мальчики, но и девочки. Конкурс туда обычно большой.
Я православный следопыт.
Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире рубрика «Я православный следопыт», в студии Егор Солодянкин. И сегодня я расскажу вам про нашивку «Навигатор-метеоролог». Для сдачи на данную нашивку потребуется участвовать в тренировке на берегу по управлению швертбортом, зарисовать в блокнот курсы относительно ветра и распознать их на практике, изучить на практике технику управления парусами, отход и подход к берегу, опрокидывание, откренивание и швартовку, сдай зачет по правилам хождения судов, продемонстрировать умение измерить скорость судна, глубину водоема, местонахождение судна по часам и компасу, сделать рисунки, объясняющие, что такое циклон, антициклон, рассказать, как объясняется перемена погоды, и знать признаки, предсказывающие изменения погоды на воде, в течение месяца вести дневник, в котором вы будете записывать свои предсказания и наблюдения погоды. Что ж, это довольно-таки интересная нашивка, как мне кажется, она сочетает в себе сразу две, так как она требует от вас и знаний метеоролога, и умения управлять судном, что входит в нашивку «Мореплаватель». Ну, а это была рубрика «Я православный следопыт». В студии был Егор Солодянкин.
Я православный следопыт.
Вкусные истории.
В эфире рубрика «Вкусные истории» и я ее ведущая Елизавета Рябкова. Пельмени – популярное и любимое многими блюдо, которое имеет свою историю. Кстати, она богатая, необычная и очень длинная. Интересно? Тогда начнем. Когда именно и где возникло многонациональное блюдо, доподлинно неизвестно, поскольку многие народы пытаются приписать авторство пельменей себе. Множество исследователей считают, что родина пельменей – Китай. Так знаменитый кулинар Вильям Похлёбкин писал, что в Россию блюдо попало из Средней Азии, но доказать данный факт не мог. Одно можно сказать точно. Проделав длинный путь в 15 веке, пельмени очутились на столах уральских и сибирских жителей. Возможно, благодарить за это следует народ Коми, а возможно и татар. Так или иначе, лакомство понравилось всем, быстро прижилось и стало подаваться к праздничному столу или в качестве обычной трапезы. Так как замороженные полуфабрикаты долго хранились, не представляли сложностей перевозки и быстро готовились, они стали составляющей полевого пищевого рациона. Первое время пельмени ели только на Урале и Сибири. В центральные регионы России они попали в 19 веке, хотя исследователи говорят, что в рационе местных жителей подобных блюд и так было много, например, шурубарки, ушки. Само название «пельмени» приняли только в 19 веке, когда люди стали активно отлаживать связь между разными областями, путешествовать, перемещаться по стране с торговыми целями. В итоге национальная кухня приобрела единый облик, а пельмешки просто полюбились выходцами из всех регионов страны. А что сегодня? Теперь мы смогли убедиться в том, что пельмени имеют увлекательную и интересную историю.
Да, мы не знаем, благодаря кому появилось это блюдо, зато любим его и регулярно подаем к праздничному столу или в качестве обычного ужина. Пельменями делают супы, их готовят на пару, варят и жарят, подают со сметаной, маслом, разными соусами, зажаркой и просто так. В эфире была рубрика «Вкусные истории», и я ее ведущая Елизавета Рябкова.
Познаем мир.
Это рубрика «Познаем мир». С вами Анастасия Хмелева. И сегодня поговорим о камне под названием аметист. Бархатное сияние аметистов привносит в любой образ нотки таинственности. У каждого кристалла своя неповторимая привлекательность. История названия камня напрямую имеет отношение к алкоголю. В переводе с греческого аметист обозначает «непьяный». Древние греки верили, что фиолетовый аметист помогает сохранить трезвость. С давних времен к аметисту относились с особым благоговением, и не зря его прозвали благословенным. В средневековье рясу священников расшивали аметистом, использовали камень на гербах и других символах власти. Часто монахи изготавливали из аметиста четки для молитв. Куда поехать, чтобы увидеть знаменитый фиолетовый камень? Кольский полуостров славится камнями с ровным фиолетовым окрасом. Самые большие месторождения камня находятся в Бразилии, на Урале, в Северной Америке, в Канаде. В меньшем количестве самоцветов встречаются в Германии, на Цейлоне, Мадагаскаре и в Армении. Аметист – достаточно твердый камень, 7 по шкале Мосса. Наибольшим спросом среди коллекционеров пользуется камень без огранки. Цвет камня – это широкая палитра фиолетовых оттенков, разной степени насыщенности. Встречаются также камни синих, розовых, красно-фиолетовых и даже вишневых цветов. В зависимости от типа и угла освещения, аметист может менять свой окрас. Например, сереть или приобретать фиолетово-красный оттенок. Встречаются также камни желтые и зеленые, правда, такие цвета достигаются в лабораторных условиях. Аметист – самый дорогой представитель семейства кварцев. А причиной тому необыкновенная сиренево-лиловый окрас камня, за который его прозвали «каменной фиалкой». Это была рубрика «Познаем мир» и Анастасия Хмелева.
С историей.
В эфире рубрика «Песня с историей». Я, ее ведущий, Павел Антержиевский. Песня «На далекой Амазонке» была создана в конце 1960-х годов бардами Виктором Берковским и Марисом Синельниковым. Они написали музыку на стихи Ридьярда Киплинга в переводе Самуила Маршака. По словам Синельникова, инициатором создания песни стала трехлетняя девочка Инна. Во время вылазки на остров Хортица она подошла к бардам и попросила их написать песню, протянув сборник с переводами Маршака. Книга была открыта на странице с далекой Амазонкой. Песенка родилась за 5 минут. Я придумал припев, а Виктор – запев и рефрен. «Мы и представить тогда не могли, что она станет популярной», — вспоминал Синельников. Песня полюбилась всем туристам и путешественникам, а также любителям приключений и следопытам.
На далекой Амазонке не бывал я никогда. Никогда туда не ходят иностранные суда. Только Дон и Магдалина, быстроходные суда. Только Дон и Магдалина ходят по морю туда.
Из Ливерпульской гавани всегда по четвергам суда уходят в плавание к далеким берегам. Плывут они в Бразилию, Бразилию, Бразилию. И я хочу в Бразилию к далеким берегам. Только Дон и Магдалина, только Дон и Магдалина, только Дон и Магдалина ходят по морю туда.
В эфире была передача «Дружины братства православных следопытов. Свистать всех наверх».
Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте «Урфо БПС».
Всего вам доброго.
До новых встреч!
Из Ливерпульской гавани всегда по четвергам суда уходят в плавание к далеким берегам. Плывут они в Бразилию, в Бразилию, в Бразилию. И я хочу в Бразилию к далеким берегам. Только Дон и Магдалина, только Дон и Магдалина, только Дон и Магдалина ходят по морю туда.
Свистать всех наверх!
Вам прошу православных следопытов внести салют флагу.